В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе: Грузия-Украина. Резолюция принята, но без упоминания России. Гудков нон-грата. Почему грузинская власть продолжает отказывать в гостеприимстве известным российским оппозиционерам? Главу Конгресса народа Абхазии критикуют за позицию по гражданству самопровозглашенной республики для грузинского населения Гали. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это первый визит лидера одной из стран ЕС в Москву с начала обострения ситуации вокруг Украины. Венгерский премьер, который считается одним из наиболее благосклонно настроенных к Путину лидеров стран ЕС, сказал, что приехал в Москву с миссией мира и заявил, что ни один из европейских руководителей не хочет войны. Орбан подчеркнул, что времена трудные, но он в хорошей компании.
Непростые времена, но в очень хорошей компании мы преодолели.
Согласен.
Среди достижений венгерского премьера Путин назвал то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в 5 раз дешевле рыночной цены в Европе.
Должен сказать, что вот эти договоры до 2036 года, подписанные в прошлом году, они, конечно, результат, прежде всего, вашей работы. И в этом смысле важно не только то, что стабильные будут обеспечены поставки до 36 года. Важно и то, что сегодня Венгрия покупает в 5 раз российский газ дешевле, чем рыночная цена в Европе.
Орбан на встрече с Путиным отметил, что рассчитывает в апреле выиграть выборы в стране и остаться на своем посту и дальше. Цитата: «Поэтому у меня обоснованное предположение, что мы будем с вами сотрудничать в течение долгих лет», сказал венгерский премьер, которого венгерская оппозиция и многие политики в ЕС обвиняют в авторитаризме. Госдепартамент США получил письменный ответ Москвы на предложение Соединенных Штатов и их союзников по так называемым гарантиям безопасности для России, также по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщают Рейтер и The Washington Post со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства. В Госдепартаменте не стали раскрывать содержание документа, указав, что Соединенные Штаты считают непродуктивным его публичное обсуждение, поэтому оставляют это на усмотрение Москвы. Представитель Госдепартамента также заявила, что США полностью привержены диалогу и будут продолжать консультации со своими союзниками и партнерами, включая Украину. Замглавы МИД России Александр Грушко, однако, заявил, что Россия еще не передавала США ответ по гарантиям безопасности. РИА Новости со ссылкой на собственные источники пишет, что министр иностранных дел России Сергей Лавров действительно отправил послание госсекретарю США Энтони Блинкену, но оно касалось понимание принципа неделимой безопасности, и это еще не ответ как таковой. 1 февраля должен состояться телефонный разговор Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Единство международного сообщества по вопросу поддержки Украины перед лицом возможного российского вторжения дало надежду на деэскалацию ситуации, мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая сегодня в Верховной Раде. По словам Зеленского, единство разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу. Он отметил, что на прошлой неделе впервые за долгое время прошла встреча представителей России, Украины, Франции и Германии в Париже, а сейчас обсуждаются и сроки проведения новой встречи в Берлине. На ней, как рассчитывает украинский президент, стороны договорятся о проведении саммита лидеров стран Нормандской четверки, на котором могут быть приняты решения о мирном урегулировании в Донбассе. Зеленский в своем выступлении также отметил, что западные партнеры Украины, ведя переговоры с Россией, не решают судьбу страны без консультации с ней. И особенно подчеркнул тот факт, что многие западные лидеры посещают Украину. В частности, во вторник в Киев прибыли премьер-министры Польши и Великобритании. Прямо на трибуне Верховной Рады президент Украины подписал указ об увеличении финансирования вооруженных сил страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд во Владимирской области отклонил иск оппозиционера Алексея Навального к исправительной колонии номер 2 в Покрове, в котором он требовал снять его с учета как экстремиста и террориста. Об этом сообщает СОТА. В октябре прошлого года Навальный сообщил, что в колонии его сняли с учета как склонного к побегу и поставили на другой учет как склонного к экстремизму и терроризму. Ранее Навального еще нескольких его соратников внесли в список террористов и экстремистов. У лиц, попавших в этот реестр, замораживаются все счета в банках. В июне прошлого года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил экстремистскими организациями и запретил все структуры оппозиционера. Несколько российских СМИ получили уведомление от Роскомнадзора с требованием удалить материалы, написанные по расследованиям команды Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Роскомнадзор потребовал от «Дождя» удалить с сайта 6 сюжетов, опубликованных по расследованиям сторонников Алексея Навального с 2017 по 2020 год. Среди них новость о расследовании о предполагаемых незаконных доходах и недвижимости бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева. Пересказ фильма «Он вам не Димон». Новости о пентхаусе тёзки жены депутата Леонида Слуцкого, квартире главы Рустеха Сергея Чемезова на Манежной площади, недвижимости семьи главы Татарстана и дачах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Телеканал должен в течение суток сообщить регулятору об удалении материалов. «Дождь» принял решение снять публикации с сайта. Радиостанция «Эхо Москвы» получила 34 уведомления с требованием снять материалы по расследованиям Навального. Признанные СМИ иноагентом из издание «Медуза» 17 уведомлений, «Знак Ком» 13, «Свободные новости» 9. От «Свободных новостей» в частности потребовали удалить материал про дворец Путина под Геленджиком.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Резолюция в поддержку Украины без упоминания России. Политические силы Грузии не смогли прийти к единому мнению относительно текста документа. Впрочем, часть оппозиции все же присоединилась к инициативе грузинской мечты, сделав выбор между плохим и очень плохим. Владимир Унанянц с подробностями.
Тбилиси поддерживает Киев, не осуждая Москву. Комитет по иностранным делам парламента Грузии проигнорировал требования значительной части парламентской оппозиции назвать Российскую Федерацию агрессором в тексте резолюции в поддержку Украины. На сегодняшнем заседании комитета, которое длилось более 2 часов, был принят проект документа, представленный грузинской мечтой. В партии власти отметили, что главная цель резолюции – обеспечить региональные меры безопасности и снизить напряженность, а попытка оппозиции внести какие-либо корректировки в текст документа – ничто иное, как предлог не поддерживать инициативу мечты и попытка набрать политические очки на спекуляции угрозами, перед которыми оказалась дружественная Грузии страна. Об этом, в частности, заявил председатель правящей партии Ираклий Кубахидзе.
Резолюция, ее текст сформулирован, исходя из наших государственных интересов. Что касается нашей позиции в контексте внешней политики, они всем хорошо известны. У нас принципиальные позиции, принципиальная политика, которая всегда отражена, в том числе в соответствующих текстах. Что касается сегодняшней оппозиции, которая в свое время была у власти, я напомню, что результатом их действия является то, что сегодня 20% наших территорий заняты Российской Федерацией. Это партия войны. Они хотят видеть войну в Украине.
Несмотря на то, что оппозиция раскритиковала грузинскую мечту за трусливую позицию и за отказа упомянуть Россию как агрессора, тем не менее часть противников власти все же поддержали резолюцию, так как она отражает поддержку украинскому народу. Об этом заявил лидер партии граждане Алеко Элисашвили.
Если бы была указана Российская Федерация, это была бы очень взвешенная и правильная резолюция, но этого пункта не хватает. Лично мне не нравится, что мы показываем, что мы настолько напуганы, что даже не можем упомянуть Россию в резолюции. Я не говорю ругаться, раздражать, провоцировать. Надо быть осторожными с Россией. Но, к сожалению, грань между трезвостью и бдительностью теряется. Резолюция указывает на ущербность нашего государства. Но, несмотря ни на что, мы поддержим резолюцию. Ведь эта резолюция в пользу Украины, и мы оказались перед плохим выбором. Но Украина настолько важная страна, что поддержка ошибочного текста важнее, чем отсутствие поддержки вообще.
Пока грузинские депутаты спорили о формулировках, кризис вокруг Украины обсуждался на Совете Безопасности ООН. При этом постпред Москвы при ООН Василий Небензя назвал саму постановку вопроса о возможном российском вторжении в Украину неприемлемым вмешательством. Киев же в лице Сергея Кислицы поблагодарил международное сообщество за важный шаг в сдерживании новой волны российской агрессии. Впрочем, позицию Украины представитель Москвы не дослушал, покинув зал, сославшись на неотложные дела. Тем не менее, в Вашингтоне считают заседание Совбеза важным шагом для недопущения перехода конфликта в горячую фазу. При этом пресс-спикер Белого дома Джем Псаки подтвердила, что США готовы в любой момент применить жесткие санкции в отношении российской политической элиты.
Я могу подтвердить, что мы разработали конкретные пакеты санкций как для российской элиты, так и для членов их семей, если Россия продолжит вторжение в Украину. Эти усилия предпринимаются вместе с союзниками и партнерами. Санкции коснутся лиц, которые играют роль в принятии правительственных решений или как минимум являются соучастниками дестабилизирующего поведения Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми из-за их углубленных финансовых связей с Западом, а это означает, что они серьезно пострадают от санкций, которые связывают их с западными финансовыми системами.
В Москве, впрочем, уверяют, что санкциями ее не испугать. Для России речь идет о безопасности, и, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, она готова обеспечить эту безопасность любой ценой.
Каждый раз линия, которую они должны оборонять, сдвигается все вправо, все восточнее, и вот сейчас она вплотную уже подошла к Украине. И Украину хотят туда затянуть, хотя всем понятно, что, во-первых, Украина не готова. Во-вторых, что это никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает, и что это реально подорвет отношения с Российской Федерацией в качестве грубейшего нарушения уже теперь официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран, членов Альянса. Поэтому то, что он оборонительный, ну, пускай они себя этим утешают, но нам-то от этого не легче. Это линия, это обороны, она приблизилась уже вплотную.
Обороняться Россия, судя по всему, намерена не только на границе с Украиной. Москва подключила тяжелую дипломатию. Параллельно заседанию Совбеза ООН российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном, второй за последние 4 дня. Стороны обсуждали кризис вокруг Украины. Подробности переговоров неизвестны. По мнению многих наблюдателей, реанимированный на днях нормандский формат может служить в том числе показателем того, что если раньше Москва заявляла о намерении договариваться конкретно с Вашингтоном, то теперь взяла курс на Европу, которую перспектива масштабной войны на своем пороге беспокоит куда больше, чем США. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тем временем в Тбилиси продолжают обсуждать депортацию из Грузии российского оппозиционера Дмитрия Гудкова. В оппозиции считают ее продолжением политики умиротворения России, которую проводит грузинская мечта. Суть скандала исследует Ираклий Урагвелидзе.
Согласно письменному комментарию Министерства внутренних дел, предоставленному Радио Свобода, Дмитрию Гудкову было отказано во въезде в Грузию в соответствии со статьей 11 Закона Грузии о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. Подпункт «И» не содержит конкретного основания для отказа и указывает на иные случаи, предусмотренные законодательством Грузии. Следовательно, официальные мотивы отказа Дмитрию Гудкову во въезде в Грузию до сих пор не ясны. Сам политик в интервью изданию «Сова» заявил, что ждет более конкретных разъяснений грузинской стороны.
Грузия многими россиянами, белорусами рассматривается как, так сказать, место, куда можно эмигрировать, где безопасно, где можно найти удачную налоговую юрисдикцию и прочее. Многие же едут в Грузию. Собор не пустили, меня не пустили. Но главное, непонятно почему. Я же не ехал туда участвовать в публичных каких-нибудь там политических проектах. У меня не было таких планов. Не знаю, может быть, там решили, что я еду Саакашвили защищать. Там. Я не понимаю, что такое. Может, вероятно, что... Может быть, чтобы не ссориться с Россией. Ну, то есть, грубо говоря, там активистов, ладно, а кто там известный, типа, вот от греха подальше лучше не пускать.
Грузинская оппозиция убеждены, что в Москве высоко ценят усилия грузинской мечты. Член политсовета партии Лелу Саломе Самадашвили убеждена, что правительство Грузии следует распоряжениям из России.
Грузинская мечта получает указания от соответствующих служб в Москве, в котором говорится, что, например, господину Гаврилову следует разрешить въезд в Грузию и оказаться в кресле спикера парламента. Они тщательно выполняют эти инструкции, стремясь доказать свою надежность. Политический проект Бедзина Иванишвили в виде его партии является глубоко ценным партнером российской власти.
Партии власти дистанцируются от обсуждения проблемы. Гиви Миканадзе, первый зампред фракции «Грузинской мечты», предложил журналистам искать ответы в заявлении МВД Грузии.
Министерство внутренних дел дало письменное пояснение. Больше этого я ничего не скажу. Мало, что ли, утверждает российский политик. Ведомство очень четко описало суть происходящего.
Политолог Гия Хухашвили считает, что политика правящей партии в отношении России является капитулянтской, и эпизод с Гудковым является очередным звеном из этой цепи.
Грузинская мечта руководствуется элементарной концепцией укрепления власти. Никаких глубинных ходов искать не надо. Исходя из этого, они плывут по течению, максимально дистанцируясь от схватки больших дядь. Куда нас вынесет течением, там мы будем жить, их девиз. В этом контексте следует рассматривать и депортацию Гудкова, и тщательное выхолачивание смысла декларации по событиям в Украине.
Что касается реакции западных стран на поведение грузинских властей, то оно продиктовано взвешенным подходом, считает политолог.
Запад рассматривает ситуацию сквозь призму своих интересов. Они видят неподобающее поведение властей Грузии, но избегают резких движений. В последнее время мы слышали много заявлений западных политиков, рассматривающих ситуацию в Украине и Грузии в одном пакете. Однако грузинская мечта никак не реагирует на это. Фактически это скрытый шантаж Запада. Не давите на нас, дайте остаться на плаву, а то мы качнемся в сторону России.
Ситуация с несостоявшимся визитом Гудкова сегодня активно обсуждалась в социальных сетях. Некоторые пользователи привели ссылки его посещения Абхазии в 2007 году, пытаясь доказать, что именно этот поступок стал одной из причин депортации. Однако эту причину можно считать несерьезной, возражали другие. Закон об оккупированных территориях был принят в 2008 году, и, как известно, его положения не обладают обратной силой, подчеркнули другие пользователи. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. После учреждения Конгресса народа Абхазии 28 января часть абхазского общества обрушилась с критикой на его главу Давида Пилья. И все это в связи с поставленным на съезде вопросом о гражданстве самопровозглашенной республики для грузинского населения восточной части Абхазии. Тему продолжит Виталий Шария.
В прошлую пятницу, 28 января, «Эхо Кавказа» рассказало о состоявшемся в тот день в Сухуми учредительном съезде общественного объединения «Конгресс народа Абхазии», председателем которого был избран общественно-политический деятель Давид Пилия. Как и предполагали многие наблюдатели, после съезда почти все откликавшиеся в абхазском сегменте соцсетей на публикации о нем сосредоточились на том фрагменте доклада Давида Пилия, где он озвучил свою позицию относительно ситуации с абхазским гражданством среди грузинского населения восточных районов Абхазии, Гальского, части Ткварчальского и Ачимчирского районов. Вот что он сказал тогда. В угоду политической конъюнктуре люди были массово лишены гражданства, и сегодня даже дети по рождению не могут получить национального паспорта. Это можно объяснить только нашей недальновидностью, что родившемуся ребенку в Самурзакане мы не даем свидетельства о рождении, когда мама вынуждена ехать за Ингур и получать свидетельство о рождении ребенка, родившегося на нашей территории. Мы превратили Самурзакан в некий инкубатор по выращиванию молодежи, которую отдаем Грузии. Конец цитаты. На эту тему выступали и некоторые другие ораторы на съезде. Вчера Высший совет республиканской общественности общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРО опубликовал заявление, в котором, в частности, говорится: «Статус иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии, определен нашими законами. Вопрос закрыт. Ошибки прежних лет, которые привели к серьезному политическому кризису мая 2014 года, не должны повториться. Если у представителей Конгресса есть желание более ясно понять аргументы, мы готовы к встрече и диалогу. Но мы никогда не позволим, чтобы Грузия, как это было ранее, через своих граждан, проживающих в восточных районах нашей страны, влияла на политические процессы, происходящие в Абхазии». Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с председателем Конгресса народа Абхазии Давидом Пилия и поинтересовалась его мнением относительно звучащих откликов, в том числе и резко критических. Он сказал:
«Чтобы гальские жители не стали нашими гражданами, нынешнее политическое руководство Грузии делает все возможное, чтобы они не стали нашими гражданами и чтобы мы им не дали наши национальные паспорта. Разве не в наших интересах интегрировать это население в нашу социальную и экономическую жизнь, в нашу духовную культуру? Разве это не в интересах государства и общества? Вот как я на это смотрю. Потом никто не говорит о том, что надо налево-направо всем паспорта раздать. На первом плане у нас стоит вопрос о том, что дети, родившиеся в Гальском районе, получали свидетельство о рождении на территории Абхазии, а не на территории Грузии. Ведь они оформляют документ в Грузии, мы помогаем политикам Грузии. То есть мы играем по правилам грузинской стороны. Они не понимают, что часть молодежи, которая уехала в Грузию, а уехала по разным данным более 8 тысяч молодых людей. Какое количество служит сегодня по контракту в армии? Сколько офицеров среди них, которые готовят по стандарту НАТО, и в руках они не автомат Калашникова держат, а винтовку М-16? Это в интересах нашего общества? Это в интересах нашего государства?
Поинтересовались мы также мнением члена Общественной палаты Абхазии Сократа Джинджолия. Вот как он сформулировал свою позицию.
У нас действуют законы, закон о гражданстве. И в соответствии с этим законом о гражданстве, граждане Грузии не могут быть гражданами Абхазии. Это совершенно определенно, и с этим никто не спорит. А другое дело, что в Гальском районе проживают и другие люди, которые потеряли свою абхазскую национальность в результате действий грузинских властей в определенные времена. Эти люди, конечно, при их желании, они имеют полное право, так сказать, восстановить свою национальность утерянную и вернуть абхазское гражданство без всяких проблем. Вот с этим тоже я не понимаю, почему возникают какие-то проблемы, почему не решается этот вопрос. Я слышу оттуда голоса о том, что вот мы хотели бы, если есть такое желание у людей, то власти должны их услышать. Этот вопрос нужно решить. Я не знаю, если бы меня спросили, я бы посоветовал создать какую-то комиссию по Гальскому району специально, которая занялась бы вопросом гражданства этих людей. Вот. А что касается поголовного, так сказать, печени абхазскими паспортами граждан Грузии, конечно, это неприемлемо. Поэтому вопрос тут индивидуально стоит о каждом человеке. Хочет вернуться в гражданство абхазское, он должен отказаться от грузинского гражданства. Это нелегко, потому что в Грузии никому не дадут такую справку, в которой будет написано, что он вышел из грузинского гражданства, и мы с этим согласны. Конечно, нет. Поэтому здесь тоже нужно принять какие-то, не знаю, решения, общий, который устраивал бы всех.
Что касается ситуации, когда свидетельство о рождении младенцев, родившихся в Абхазии, выдают власти Грузии, Сократ Джинджолия сказал:
«Давид Чичевич правильно ставит вопрос, но и в этом вопросе должна разобраться власть и четко сказать, мы даем гражданство людям, родившимся на территории Абхазии, или нет, или какие законы на этот счет действуют. В соответствии с законодательством надо разобраться».
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К событиям в Цхинвали. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия намерены направить письмо в Центр избирком. В нем говорится о несоответствии инструкций ведомства, изданных в преддверии апрельских выборов президента, с избирательным законодательством. Ирина Келихсаева поговорила с подписантами.
В обращении к главе ЦИК депутаты напоминают, что Центральная избирательная комиссия обязана осуществлять контроль за соблюдением избирательных прав граждан, следить за соблюдением законности при подготовке и проведении выборов, обеспечивать соблюдение равных условий предвыборной деятельности для всех кандидатов. Внимание парламентариев привлекла опубликованная 22 января этого года инструкция о порядке выдвижения кандидата на должность президента РЮО, инициативная группа избирателей и порядке регистрации уполномоченных представителей. На 10 страницах депутаты подробно расписывают несоответствие этой инструкции с Конституцией Южной Осетии и конституционными законами. К примеру, на своем официальном сайте ЦИК указывает, что 21 февраля 2022 года документы от политических партий и инициативных групп приниматься более не будут. В то же время, согласно конституционному закону, уполномоченными представителями политических партий, избирательных блоков и инициативных групп избирателей до 18 часов, не позднее чем за 35 дней до выборов в ЦИК предоставляются следующие документы, то есть возможность предоставления определенных документов и сведений у инициативных групп сохраняется до 5 марта 2022 года. Неправомерны, по мнению парламентариев, и не соответствуют конституционному закону и ряд требований ЦИК, связанных с необходимым перечнем документов. Например, предоставление нотариально заверенного протокола регистрации членов инициативной группы избирателей при проведении собрания для выдвижения кандидата, цитата. Депутаты обращаются с просьбой устранить все несоответствия в кратчайшие сроки. Одна из подписантов, депутат парламента от партии НХ Зита Бисаева, считает, что они обязаны отреагировать на нарушения.
В этих инструкциях есть некоторые несоответствия с законом об и о выборах президента и законом об основных гарантиях. Поэтому мы среагировали на это и считаем правильным, чтобы Центральная избирательная комиссия не превышала свои полномочия по этим вопросам, а руководствовалась законами. Это уже начало, когда мы видим, что есть нарушения в этой области, поэтому перемолчать это неправильно.
Парламент – это орган, который контролирует исполнение законов, продолжила Бисаева. Тем более избирательное законодательство, которое также принималось парламентом.
В принципе, он обязан, потому что парламент, депутаты – это те лица, которые непосредственно участвуют в принятии законов и имеют право контролировать. В частности, по отдельности депутатам, который может курировать разные области. Поэтому они обязаны отреагировать и принять соответствующие меры и отдать ответ. Если они этого не сделают, то я не удивлюсь, в принципе, потому что я не рассчитываю на то, что эти выборы пройдут в рамках закона. Если есть уже признаки, на которые мы среагировали, на Центральной избирательной комиссии, где они злоупотребляют своей властью и превышают свои полномочия, то что можно сказать о том, что будет дальше? Поэтому я считаю, что на этом этапе надо среагировать.
Обратить на это внимание, по словам депутата, должна и Генпрокуратура, хотя надежды на ведомство минимальные.
К сожалению, еще раз приходится отмечать, что, к сожалению, у нас прокуратура недостаточно хорошо осуществляет надзор за исполнением законов, несмотря на то, что бывает реагирование депутатов и обращений, и мы не видим, чтобы прокуратура в этом принимала активное участие.
Депутат Давид Санакоев, который также подписал письмо в Центральную избирательную комиссию, в беседе с «Эхом Кавказа» отметил, реакция ЦИК или ее отсутствие будут очень показательными.
Инструкция от Центральной избирательной комиссии не может быть выше, чем закон. Посмотрим на реакцию ЦИК. Если ЦИК в краткие скорочащие сроки изменит, значит, это было, наверное, по недоразумению допущенные ошибки. Если же они начнут противостоять этому, и они захотят, чтобы узаконить вот эти нарушения закона, вот тогда уже необходимо будет предпринимать совершенно другие меры, потому что это будет сигналом к тому, что они пытаются провести выборы с нарушениями уже на первом этапе, даже до регистрации. То есть тут несколько нарушений, которые усложняют, скажем так, возможность провести нормальную кампанию предвыборную. Посмотрим на реакцию ЦИК. Если ЦИК изменит все эти инструкции, то хорошо. Если нет, тогда мы видим преднамеренные действия ЦИК по фальсификации каких-то материалов или по усложнению для отдельных кандидатов, возможности для регистрации и так далее. И будет соответствующая реакция. Но мы не допустим нарушения закона. В прокуратуру обратимся, к президенту обратимся, ко всем там обратимся, кому это возможно, и к избирателям обратимся. Если они хотят, чтобы выборы проходили без выборов, то пусть они, кто из них, не реагировал.
На момент написания материала обращения в Центральную избирательную комиссию подписали 13 депутатов парламента. Количество подписей, по словам собеседников «Эхо Кавказа», может вырасти в случае поддержки со стороны возможных кандидатов в президенты Южной Осетии. Ирина Хелексеева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины, проект которой предложила правящая партия «Грузинская мечта». Подавляющее большинство представителей оппозиции воздержались от голосования. Оппозиция раскритиковала этот проект, назвав его недостаточно четким из-за того, что в нем не указывалась роль Российской Федерации. Несмотря на призывы оппозиции внести в текст резолюции слово «Российская Федерация», правящая партия от этого категорически отказалась. В тексте резолюции сказано, что Грузия осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против территориальной целостности суверенного государства. Один из создателей проекта резолюции, заместитель председателя комитета по внешним связям Георгий Хилашвили, заявил, что цель документа – снизить напряженность. Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подтвердил информацию о выдвижении правящей партии «Гражданский договор» кандидатуры министра высокотехнологичной промышленности страны Вагна Хачатряна на пост президента страны. В начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана, а также депутатом парламента. Он был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года. Напомним, Армен Саркисян заявил о собственной отставке с поста президента Армении 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. Согласно Конституции Армении, досрочные выборы президента страны проводятся в парламенте не ранее, чем через 25 дней, не позднее, чем через 35 дней после того, как пост президента оказывается вакантным. Выборы нового президента могут состояться в течение 10 дней, начиная с 25 февраля, сообщает радио «Азатутюн». Сегодня, 1 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала 5 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. Всего с 21 января по 1 февраля зарегистрированы 106 инициативных групп и 5 политических партий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по Сухумскому избирательному округу номер 7. Их 9 там. По информации агентства «Абсны Пресс», среди выдвигаемых кандидатур 16 депутатов действующего парламента. Выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Правительство Грузии приняло решение отменить зеленые паспорта для посещения общественных мест. Об этом сообщила глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе. Учитывая быстрое распространение штамма омикрон, слабое течение вируса, а также международный опыт, совет принял решение отменить обязательство требовать зеленый паспорт, сказал Гибрадзе. По его словам, граждане, кому необходим зеленый паспорт для выезда за границу, все еще смогут его получить. Он отметил, что система зеленых паспортов неэффективна на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом. При этом в стране за последние сутки побит новый антирекорд по числу заражений. Выявлен 24 201 новый случай омикрона.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Госинспектор Лонда Толурая подвела итоги своей работы на встрече с дипломатами, аккредитованными в Грузии. С 1 марта возглавляемое ею ведомство прекращает существование в прежнем виде, по поводу чего свою обеспокоенность выразили сегодня послы США и ЕС в Грузии. Последний, Карл Харцель, напомнил, что создание службы госинспектора являлось одним из предусловий визовой либерализации Грузии с ЕС. Подробнее расскажет Мзия Парисишвили.
Наказанием за независимость считает госинспектор Лондо Толурая тот факт, что по решению парламентского большинства грузинской мечты ровно через месяц она и ее сотрудники останутся без работы, а служба будет расформирована. 30 декабря депутаты грузинской мечты поддержали упразднение службы государственного инспектора независимого следственного органа, ответственного за контроль над законностью обработки персональных данных и расследование возможных злоупотреблений властью правоохранительными органами. Вместо службы инспектора будут созданы два новых органа – специальная следственная служба и служба по защите персональных данных. Но тот факт, что игнорированы и не выслушаны рекомендации госинспектора, а новые структуры не наделены необходимыми дополнительными рычагами для решения важных вопросов, дают основания Лонды Толурая предполагать, что упразднение этой службы ставило одну цель – отпустить ее домой. Эта цель достигнута. Вы знаете, что с 1 марта по закону я больше не буду госинспектором. А все потому, что эта служба была реально независимой, сказала сегодня Лонда Толурая после встречи с дипломатами. Она ознакомила их о проделанной работе и поблагодарила их за поддержку. У посольств США и Евросоюза изначально была жесткая реакция по поводу поспешного решения властей. Оно во времени совпало с начатым в начале ноября прошлого года госинспектором расследованием по факту возможного бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили в пенитенциарной системе. Этому предшествовало решение госинспектора оштрафовать пенитенциарную службу и Минюст из-за распространения видеокадров насильственного помещения Саакашвили в тюремную больницу, а также разглашение подробностей его пребывания в тюрьме. Однако суд первой инстанции аннулировал эти решения госинспектора, а парламент Грузии и вовсе упразднил службу госинспектора. И сегодня с трибуны парламента депутат нацдвижения Эка Херхеулидзе призвала госинспектора Толурая обнародовать полную версию видеокадров этого этапирования, а также промежуточные итоги расследования по факту возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили со стороны сотрудников пенитенциарной системы. Ранее с таким призывом к ней обратился и Михаил Саакашвили. Этого вопроса Лонда Толурая сегодня не коснулась. Обошли стороной тему Саакашвили и послы, однако не сбавила градус критики с их стороны в адрес правящей грузинской мечты. Вот что заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. Мы очень разочарованы тем, как была разработана законодательная поправка по службе госинспектора. Не было дискуссии, обсуждения реформ, предложенных госинспектором. Последние события показали, насколько важно существование этого института. Несмотря на это, служба упраздняется. Мы надеемся, что в новых двух структурах эта команда продолжит работать по высоким стандартам правосудия. Таким образом, посол Дегнан выразила надежду, что опытные кадры из ведомства Толурая будут заново приняты на работу, хотя пока, несмотря на то, что уже объявлен конкурс, нет оснований считать, что власти захотят продолжить с ними сотрудничать. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харсель, в свою очередь, напомнил, что исправная работа службы – один из пунктов в договоре визовой либерализации.
Я рад, что здесь, поскольку роль госинспектора и его работа очень важна. К сожалению, было принято очень поспешное решение, из-за чего мы выразили серьезную обеспокоенность. Евросоюз в этом направлении для усиления этого сервиса вложил много ресурсов. Данный государственный институт является предусловием в процессе визовой либерализации. Функции службы важны для баланса между расследованиями и защитой личных данных. Необходимо учесть беспокойство по этому вопросу заинтересованных сторон.
Дело в том, что наряду с госинспектором свой протест по этому поводу выражают народные защитники, правозащитные НПО. Лонда Толурая вместе с Ассоциацией молодых юристов обратились в Конституционный суд, чтобы оспорить решение. Отдельный иск внесла и омбудсмен Нино Ломджария. Она же призвала Конституционный суд учесть актуальность вопроса и до 1 марта приостановить вступление в силу нового закона о службе госинспектора. Заявления от суда пока не было, а представители правящей силы утверждают, что новые две службы будут работать лучше и эффективнее прежней одной службы госинспектора. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Бывший глава аппарата правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия Олег Гаглоев требует от Генпрокуратуры выполнить решение высшей судебной инстанции и прекратить его незаконное уголовное преследование. С момента оглашения приговора прошло уже 19 суток, но он по-прежнему разыскивается властями. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Генеральная прокуратура Южной Осетии не выполняет решение коллегии Верховного суда по уголовным и военным делам, постановившей прекратить уголовное преследование в отношении бывшего главы аппарата правительства Олега Гаглоева. 16 сентября прошлого года генпрокуратура возбудила уголовное дело о хищении 5 миллионов рублей против Олега Гаглоева и главного бухгалтера аппарата правительства Ланды Абаевой. Нецелевым использованием средств следователи сочли расходы на питание российских делегации за 3 года. Олег Гаглоев это решение обжаловал. 2 декабря Цхинвальский городской суд удовлетворил жалобу и признал уголовное преследование экс-чиновника незаконным и безосновательным. Генпрокурор Магомед Багаев это решение обжаловал. 13 января уже коллегия Верховного суда Южной Осетии по уголовным и военным делам постановила закрыть дело. Решение принято высшей инстанцией, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента его оглашения. Это значит, что генпрокуратура должна была незамедлительно закрыть дело. Но с тех пор прошло уже 19 суток, а уголовное преследование в отношении Гаглоева до сих пор не прекращено. Он до сих пор находится в розыске, говорит Олег Гаглоев.
Генеральная прокуратура бездействует. Единственный способ исполнения данного решения – это отмена вот этого постановления. Соответственно, процедура на это выглядит таким образом. Выносится постановление. Я и мой защитник, мой адвокат должны быть уведомлены. И либо о прекращении уголовного дела, либо о признании постановления незаконным в связи с решением суда.
Генпрокуратура обязана вас уведомить о прекращении уголовного дела.
Да, конечно. Конечно. И уведомить, и вручить копию соответствующего постановления.
В какие сроки?
Обычно уведомляется чуть ли не в тот же день. Ну, мы бы поняли, если бы это было там, не знаю, 5-дневный даже срок. Мы сами периодически беспокоим прокуратуру и следователей. Мой адвокат периодически заходит, звонит, уточняет, каков статус, но статус с тех пор не поменялся.
Но какие-то причины они должны были назвать, почему решение суда не выполняется?
Мне говорили, что следователь по моему делу приболел, здоровье ему, но на этом следователе Генеральная прокуратура и Следственное управление Генеральной прокуратуры не заканчивается. Дело могли бы передать другому следователю, который быстро мог бы исполнить решение суда.
Это уважительная причина для затягивания?
Нет. Если бы он был единственным следователем во всей Генеральной прокуратуре, то да, конечно, безусловно. Но там порядка 20 следователей, и они могли бы исполнить это решение за него. Более того, у следователя есть руководители, начиная от начальника следствия и кончая генеральным прокурором.
А что теперь? Вы будете подавать в суд?
Тут даже подавать в суд не надо, потому что неисполнение решения суда – это уголовно наказуемое деяние. И нам было бы интересно посмотреть, возбудит ли Генеральная прокуратура уголовное дело в отношении тех сотрудников, которые не исполняют данное решение.
Это не первый случай, когда генпрокуратура игнорирует судебные решения. Из того, что на поверхности, дело гражданской активистки Тамары Мирокашвили, которая больше 4 лет находится под следствием. За это время 3 судебные инстанции признали преследование необоснованным. Но Тамара до сих пор под следствием, без документов, под домашним арестом. По мнению сопредседателя движения «Союз Алания России» Роланда Килексаева, это не просто правовой нигилизм, вдруг поразивший сотрудников прокуратуры. В Южной Осетии такая конструкция власти, выстроенная президентом Анатолием Бибиловым.
Эта история становится более понятной, если рассматривать его с точки зрения нашей президентской монархии. А прокуратура, Верховный суд расценивают себя как равноправные опоры режима и признают над собой только власть президента. Отсюда и нежелание генпрокуратуры подчиняться решению суда. То есть прокуратура не хочет подчиняться решению суду, чтобы не умалять свой неформальный статус. Неформальный статус. Ну и очевидно, что уголовное преследование Гаглоева инициировал президент. И в глазах прокуратуры только президент может отменить его.
Прокуратура не считает нужным выполнять судебные решения и закрывать дело, видимо, потому что ей напрямую не приказал президент. Милиция не соблюдает процессуальный кодекс, похищает людей, пытает, потому что дело на контроле президента. Спикер парламента ломает через колено регламент законодательного собрания, тоже по отмашке президента. Сами того не ведая, не отдавая себе отчет, эти увлеченные и чрезвычайно деятельные товарищи разносят в хлам государство. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии отменяют зеленые паспорта. Их предъявление больше не является обязательным в общественных местах. Впрочем, для поездки за границу ковид-пропуска все еще можно будет использовать. Тему продолжит Анастасия Славинская.
За минувшие сутки в Грузии выявили 24 201 случаи заражения. Число активных случаев на сегодня также рекордное. Ковидом болеют более 164 тысяч человек. Впрочем, нагрузка на госпитальный сектор особенно не возрастает. За последние 24 часа в стране скончались 36 человек. Бытует мнение, что омикрон не смертелен, однако оно ошибочно, говорит глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Камкралидзе. По его словам, в Грузии известно уже о 3 летальных исходах лабораторно подтвержденного омикрона. Всего же таких случаев, по данным Центра, 1754. Однако доля этого штамма составляет уже около 95%. Другими словами, смертей в реальности больше.
Это не означает, что за январь и вторую половину декабря от омикрона скончались только 3 человека, так как сегодня основной штамм, циркулирующий в стране, в 90-95% случаев омикрон. Разумеется, и осложнение, и, соответственно, летальность высока, но примерно в 3-4 раза меньше по сравнению с дельтой.
Заявил Амиран Камкралидзе. На фоне резко увеличивающейся статистики правительство Грузии сегодня неожиданно приняло решение об отмене ковид-паспортов. Об этом заявил Георгий Гибрадзе, глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета.
С учетом быстрых темпов распространения омикрона и легкого течения вируса, а также принимая во внимание мировую практику, принято решение отменить обязательство требовать зеленый паспорт. Однако все системы ведения учета вакцинированных, переболевших и тестировавшихся остаются в силе, и лица, которым зеленый паспорт необходим для поездки за границу, по-прежнему смогут использовать этот механизм.
В Минздраве отмену паспортов, которые просуществовали в Грузии всего 2 месяца, объясняют спецификой омикрона. Как сказала замглавы ведомства Тамар Габуния, процент реинфицирования в случае с этим штаммом велик. Вакцины же по большей части защищают от осложнений, а не от заражения. Соответственно, ни привитый, ни переболевший ковидом человек не может считаться полностью безопасным, когда он входит в тот или иной объект, сказала Габуния. К тому же зеленые паспорта сегодня, по ее словам, не влияют на темп вакцинации. Когда они были введены 1 декабря, во второй половине ноября и до определенного момента в декабре, мы видели, что это стимулировало процесс в 2 возрастных категориях. И среди людей в возрасте, что связано с денежным поощрением, и среди молодых. Это, в свою очередь, эффект зеленых паспортов. Но сегодня этот эффект уже намного меньше ощущается. Сказала замминистра. В Центре по контролю над заболеваниями заявляют, что у них была своя позиция относительно системы зеленых паспортов. Правда, не говорят, какая именно.
Несмотря на то, что я осознаю, что зеленые паспорта сегодня не играют большой роли в мероприятиях против эпидемии, у Центра по контролю над заболеваниями была своя позиция, которую он зафиксировал на заседании Совета. Не имеет значения, согласен я с этим или нет. Я еще раз вам говорю, я внутренние дискуссии Совета наружу не выношу. Сплетничать я не буду, считаю себя серьезным человеком.
Заявил Амиран Камкралидзе. О том, что зеленые паспорта в том виде, в котором их ввели с самого начала, работали, мягко говоря, так себе, специалисты говорят уже давно. Все и переболевшие, и вакцинированные получали их бессрочно, вне зависимости от того, когда они переболели или привились. К тому же, далеко не везде, особенно за пределами столицы, в общественных местах их действительно проверяли на входе, говорит Вато Сургуладзе, эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, представляющий партию Лелу. Впрочем, сейчас, вместо того, чтобы усовершенствовать механизм и проверять, насколько точно те или иные заведения следуют правилу, власти взяли и просто отменили зеленые пропуска.
Человека нет проблемы. То же самое. Ну, нет этой системы и нет проблем. Ничего не контролировать, а потом сказать, что ну это плохо, потому что это не работает. Заявила замминистра здравоохранения, что система отжила, она не сработала, или плохо работала, или не существует. И нет никакой необходимости. Это ложь, потому что система не работала. Кроме Тбилиси, кроме центральных районов,
Непоследовательность властей только подпитывает антиваксерские настроения и несерьезное отношение к ковид-правилам. При столь стремительном увеличении новых случаев, а стоит полагать, что сейчас они будут только расти, первичное звено здравоохранения, скорая помощь могут не справиться, говорит Вато Сургуладзе. А это, в свою очередь, отразится и на показателях смертности, предупреждает эксперт. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
На очереди обзор грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Брегвадзе.
Что случилось в Ткибуле? Статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство «Нет-Газети». Издание связалось с родными и близкими пострадавших при взрыве в Ткибульской шахте, чтобы выяснить подробности произошедшего. В беседе с журналистом этого СМИ Лукой Пертая, родственник одного из пострадавших Заза Зарнадзе, который работает на том же предприятии, сказал:
«Пострадавшие находились внизу, в таком месте, которое считалось безопасным. По сути, они должны были выйти оттуда невредимыми, и взрыва там не должно было произойти. В шахте шла нормальная работа, тут у каждого свое дело и свой участок. Я выполнял свою работу, но вдруг позвонил диспетчер и сообщил о произошедшем. Подобное тоже случается, мы должны помогать друг другу в таких случаях. Всячески постарались вывести их оттуда живыми, сделали все, что могли».
Среди раненых был и 52-летний Чабука Супрумадзе, которого вывели из шахты живым, рассказывает Заза Зарнадзе. Его доставили в местную клинику. Однако он находился в критическом состоянии, и, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Еще 8 шахтеров получили травмы разной тяжести. Во избежание повторения событий необходимо своевременно выявлять и устранять имеющиеся нарушения норм безопасности, говорится в заявлении Народного защитника Грузии. Кроме того, МВД, Министерство труда и Инспекция труда Грузии должны своевременно и эффективно отреагировать на инцидент и использовать рычаги, предусмотренные законодательством, для их исправления, считает омбудсмен. Делегация партии ЛЛО во главе с Мамукой Хазарадзе планирует посетить 3 февраля Украину, чтобы непосредственно в Киеве выразить поддержку украинскому народу. Грузинские оппозиционеры за 2 дня планируют провести встречи в Раде и пообщаться с представителями исполнительной власти, пишет газета «Резонанси». На вопрос издания, планирует ли осуществить подобный визит в Украину правящая партия или парламентская делегация, представители грузинской мечты отказываются отвечать, а действия членов ЛЛО называют популистскими и безответственными. Во всяком случае, так отозвался о запланированной поездке оппозиции в Киев депутат от большинства Гурам Мачарашвили.
Если мы проследим короткую политическую историю фракции ЛЛО, мы поймем, что то, о чем они обычно говорят, они никогда не делают, либо делают неправильно. Сейчас пытаются сделать какой-то популистский ход, а когда ты ни за что не несешь ответственности, легко делать популистские заявления. Мы несем ответственность перед обществом, а оппозиция, к сожалению, не чувствует ее перед обществом. Вы думаете, если российские власти услышат это заявление, они испугаются? А если представители ЛЛО действительно туда поедут, то Москва вовсе откажется от этой военной эскалации?
Между тем, политолог Гия Хухашвили считает, что власти Грузии должны хоть в какой-то мере прислушиваться к оппозиции. Государство должно выражать Украине четкую поддержку наряду с другими странами мира. От этого зависит и безопасность самой Грузии, считает респондент издания. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». О своем увлечении оперным искусством сегодня рассказывает Манана Пайчадзе, филолог, германист, языковед и литературовед, профессор Государственного университета театра и кино имени Шота Руставели, где она ведет курс адаптации литературных текстов в кино и театре.
Sento d'amor ardere il cuore, oh Margherita, al tuo piede.
Первым же воспоминанием очень четко относится проигрыватель винильных пластинок и коллекция пластинок, которая создавалась, собственно говоря, у меня на глазах, и потом продолжила ее уже расширять и дополнять я, и по сей день я этим занимаюсь. Первое, самое первое впечатление я помню, когда папа принес проигрыватель, открыл эту крышку, положил пластинку и говорит: «Слушай внимательно, сейчас ты услышишь уникальный голос». Он поставил пластинку, и зазвучал голос. Я маленькая, мне 2-3 года, но этот голос, вот он и произвел совершенно решающий поворот в моей жизни, поворот в сторону музыки. Это был Бениамино Джилли, это была Каватина Фауста в его исполнении. После этого я уже услышала и Карузо, и Тита Руффо, и всех великих, и Маттео Баттистини, и всех-всех-всех, и Аурельяно Пертиле. Я хочу также особо отметить и кино, в котором я и видела, и слышала мировых звезд. Фильмы, как их тогда называли, трофейные, «Большой вальс», «Милицей Кориус», тоже, который перевернул во мне все мировосприятие. Я услышала попозже. Я уже окончала школу, когда я услышала «Каллас» и восприняла ее как таковую. И хочу сказать, что первый раз, когда я ее услышала, мне ее голос немножечко показался странным и рисковатым. Это были первые такие юношеские восприятия. Ну, собственно говоря, на эту тему на сегодняшний день распространяться особо даже и не стоит, поскольку это уже и так известно, исследовано, доказано. Ее голос был необыкновенным, но он и не соответствовал классическим стандартам и представлениям о бельканто, о красивом пении, эталоном которого как раз в тот период являлась Рената Тебальди. Поэтому тогда меломаны и опероманы разделились на два лагеря, на каласистов и тебальдистов. В нашей семье, и это в первую очередь шло от папы, он очень любил, ценил музыку и сам был очень музыкальным. У него был тоже прекрасный баритон. Он несколько лет проучился в нашей консерватории, но потом, когда обзавелся семьей, забросил консерваторию и занялся своим непосредственным делом. Но напевал он всегда, и мы регулярно ходили в театры, и особенно в первую очередь это касалось театра оперы и балета. В этом театре, собственно говоря, я и выросла. Моя жизнь связана с нашим
оперным театром. Ну, конечно, и не только с нашим. У нас были потрясающие певцы, плеяда целая. И сейчас у нас очень интересная молодежь. Но вот что было тогда? Тогда на сцене пели Зураб Анджапаридзе, Нодар Антгуладзе, Медея Амиранашвили, Петрея Амиранашвили, Шоцак Икнадзе, Резо Какабадзе, Нателла Тугуши, Ламара Чконья. Но дело в чем? Я не сравнивала никогда так, допустим, Каллас и Татишвили, я не сравнивала. Но когда смотрела и слушала тоску Стесана и Татишвили, для меня это была настоящая тоска. А это уже означает, что она меня абсолютно стопроцентно убеждала в том, что она поет так, как должна петь тоска, играет так, как должна играть тоска.
О своем увлечении оперным искусством рассказывала филолог-германист, языковед и литературовед, профессор Государственного университета театра и кино имени Шотару Ставели Манана Пайчадзе. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.